Слава Господу, чудесное прославление. Аллилуйя. Молодцы. Небесный Отец, благодарим Тебя за те пожертвования и приношения, которые мы принесли пред лицо Твое. Благослови, Боже, чтобы народ Твой был богат и щедр на всякое доброе дело, видел испытывающего Господа и видел открытые небеса, житницы и семя для того, чтобы сеять и за то, чтобы Господь пожинать в 30, 60 и 100 крат. Во имя Иисуса. Аминь. Слава нашему Господу. Присаживайтесь, братья и сестры. Вы знаете, я верю, что время от времени мы все-таки должны себе напоминать о ключевых таких божественных постулатах, истинах, на которых мы еще больше утверждаемся. Потому что, если бы это не было так важно, то Петр бы не увещевал перед самой смертью и говорил, даже когда я отойду, то я буду стараться, чтобы это вы приводили себе на ум и возбуждали в вас чистый смысл. Потому что разные бывают случаи. Виктор рассказывал о своих переживаниях в начале своего уверования, потом это показывал период через 10 лет, потом говорил период еще через 10 лет. И разные были чувствования, ожидания и плоды. Поэтому Божье Слово и сам Иисус Христос, вы знаете, Иисус Христос – это наше основание. А если это наш фундамент, то Евангелие, притчи, знаете, может быть, мы чего-то хотим такого экстравагантного, такого, вкусненького, какого-то блюда такого, которое мы никогда не ели. Знаете, но эти блюда, они не насыщают. Да, они могут показать какой-то там вкус, но ты этим не наешься. Но Христос – это жизнь. Ведь древо жизни – это ж образ Иисуса. То, что Он является древом жизни, и то, что листья от Него, исцеление народов и плоды 12 раз – это ж образы. По сути своей, 12 раз в год мы прикасаемся к Его телу и к Его крови. Реально, физически, сейчас. И это время церкви, который Он сказал в обетовании, будете делать это, будете иметь в себе жизнь вечную и не умрете. Духовно мы это принимаем, но и физически мы должны принимать, что если тогда народы, которые увидят славу Его и воскресение, когда Он придет на эту землю и рассудит, они будут ходить на поклонение Ему в Иерусалим, то мы, церковь, уже имеем это духовное представление. Уже сейчас. Мы можем духовно к этому прикоснуться и принять, и получить. Откроем Евангелие от Луки, 18 главу. Всем известная притча о том, как одна вдова решила приходить к судье, который, реально никто на него не имел никакого, авторитета. Потому что Бог для него был не авторитет, и люди для него были тоже не авторитет. Но Иисус Христос в этой 18 главе, первый стих, говорит так. Должно всегда молиться и не унывать. В украинском переводе написано «не унывать духом», потому что надежда, которая давно не сбывается, она томит сердце. В этом начинает угасать наш дух. Нам бывает ничего не ходит. Как приходит депрессия? Человек сталкивается с каким-то препятствием, оно на него ложится грузом. Ему не хочется потом двигаться, она его как бы угнетает, угнетает. Впоследствии он будет недвижимый. И этот груз будет на него давить. И духовно он не может встать, и ему нужен тот, который действительно реально его может поднять. И вот Слово Божие говорит, должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. Она приходила к нему и говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» Первое, о чем говорит нам эта притча? Она нам говорит о том, что наша молитва должна быть постоянной. И наш дух не должен унывать, когда мы приходим в общение с Творцом. Следующий момент, что говорит Писание в середине этой притчи. Если судья неправедный поменял свое решение, тем более Бог, который не такой, как судья. Он медлит. Но он чего-то ждет и что-то добивается, чтобы в сердце человека что-то было. И третий момент. Христос, когда придет второй раз на эту землю, он столкнется с ситуацией, что на земле он найдет ли веру. По сути, что от его прихода, до, ну когда он приходил, и после вознесения, до его пришествия, в людях произойдет в большинстве то, что они утратят такое качество, как вера. Его не утратит только церковь. Но Писание говорит нам, что бедная вдова, у которой не было защиты, но это написано, что это был маленький город. Знаете, когда проезжаешь по Польше, там как бы села такие, ну, может быть, по 1000, по 2000 человек живут в селе, может быть, до. То у них есть свой суд, своя есть организация, и люди туда приходят. Может быть, это описывается о таком маленьком селе. Что там был один судья, он был как бы себе, всех знал, все его знали, все вопросы решались только через него. Он понимал, что он здесь может как бы кировать, у него были определенные законы. Но по сути своей, если бы вдова не верила, что судья может ей помочь, она бы приходила к нему. Дорогие мои, именно что важно, что если бы она не верила, да, она бы пришла раз, он ей сказал, нет, я тебе не помогу. Она бы ушла. Ну, знаете, как ответили бы наши? Я знала, что мне никто не поможет. Понимаете? И человек опускает руки и говорит, я знал, что этим все и закончится. Но эта женщина была из других. Писание говорит, что когда она приходила к нему, он не хотел. Знаете, один момент рассказывает один брат, что он пришел к одной многодетной семье, и эта многодетная семья жила в одной комнатной квартире. И квартира была, старое общежитие это было перестроено, что кухня, ну, 4 квадратных метра. Говорит, там, если 2 человека садились, то один уже был в дверях. А у них уже было 5 детей. И они жили в Киеве, в такой квартире. И вот такое положение, ну, люди как бы уже обособились, там как-то уже это... Он говорит, хотите, чтобы у вас была квартира? Они на меня такие глаза. хотим, конечно, но для нас это невозможно. Денег у нас нет. Это. Говорит, я вас научу, только поступите так. Говорит, через месяц у вас будет квартира. Мне говорят, да ты что, что ты говоришь? Каким образом? Он говорит, сделайте так, как я прошу. Если у вас исполком вашего совета, в без 10:08 вы каждый день в течение месяца должны прийти, сесть со своими детьми возле комнаты начальника и просить у него жилье. Они говорят, хорошо. В общем, на следующий день жена со всеми детьми собралась, пришла к начальнику в без 10. Он приходит, а кто вы такая? Да я за жильем, приходите завтра. Хорошо, я приду. Собралась, пошла. Завтра он приходит уже пораньше. А она уже там сидит со всеми, там дети там на это, на простилочке это там, а играется там лю-лю-лю-лю. Я же вам сказал, хорошо, я подожду. Он говорит, не дождю, ну, нету квартир, нету ничего, идите отсюда. Хорошо, я приду. Она приходит завтра еще раньше, а к нему приходят делегации такие, он говорит, что в нашем районе все хорошо, все у нас есть, все довольны. Он говорит, а это что такое? Говорит, никакой мужчина не выдержит такой атаки в течение 2 недель. И что вы думаете? Через 3 недели ей выделили жилье и дали еще 3000 гривен на ремонт. Дорогие мои, нет ничего невозможного с Богом. Слово Иисуса гласит, просите и дано будет вам. Стучите и вам отворят, ищите и найдете. Если бы эта вдова не верила, что ей поможет этот неправедный судья. Она ему каждый день приходила, он долгое время не хотел. Я не знаю. Ему, может быть, не хотело ссориться с тем соперником, который хотел что-то отсудить у вдовы. По сути, вдова-то понимала, что законные основания у нее есть. Ибо если бы она не понимала, что есть на стороне ее закон, никто бы и никогда не решил бы ее вопрос. Понимаете? Правда была на стороне то. Кого? Вдовы. Она-то знала, что на ее стороне есть закон. И она знала, чтобы закон осуществился, даже с такого человека, как неправедный такой судья, нужно добиваться своего, приходить и говорить на это. Если существует закон, у тебя есть основания, приходи и проси. Понимаете, у нас есть право на жизнь, право на образование, право на это, право на жилье. Положено, вот так. Но я вам хочу сказать, еще одно. Наш менталитет, который воспитывал в нас, ну, советское поколение, что все должно за нас решать государство. Должно у нас, знаете, выйти, то есть создали определенный класс людей, определенного воспитания, что ты вроде ничего не должен делать, а тебе должны заботиться все, ты должен получать все и при этом ничего не делать. Ведь большинство людей в 80-х, 70-х годах устраивались на работу какую? Чтобы ничего не делать и зарплату получать. Были те люди, которые работали, получается, на сделке это, они пахали, и они получали по 500, по 600 рублей, по 700, это были некоторые уникумы, но они получали. Кто-то на шабашке уезжал, за 3 месяца мог 3000 рублей получить. Строили вот эти, получается, коровники, которые сейчас по всей Украине, по всему Советскому Союзу. Этих коровников в колхозе куча. А как было? Приезжала бригада, говорила, мы построим вам коровник. Он говорит, плачу наличкой. Без таких, вы построите, да, строили. От зари до зари, говорит, единственное условие, много верующих строило, многодетных. Мы по воскресеньям не работаем. И все. И они нанимали председателей колхоза, платили им. По 3000 рублей они получали за 3 месяца. Да, пахали от зари до зари, но они возводили этот коровник. Было возможно зарабатывать. Кто-то уезжал на прииски, кто-то уезжал куда угодно. Но люди могли это сделать. Понимаете? И Слово Божие говорит, что если ты трудишься, у тебя не будет недостатка. Но если ты обленишься и опустишь руки, у тебя провиснет потолок, и бедность будет твоя, как, знаете, как внезапно пришедший враг. Вот пришла такая бедность, у тебя ничего нет. Но из-за чего? Потому что ты опустил руки. Слово Божие нам показывает истинный момент, что наша молитва, наше общение – это ключ взаимоотношений. Я через это познаю своего Творца, какой Он. Давид, невидимого Бога, видел сердцем через что? Через взаимоотношения в молитве маленьким пастухом. Играл на сопилке, пас своих овечек, смотрел, но он пел ему псалмы, он открывал свое сердце, он соединялся с ним. И поэтому он и научил нас, душа, что ты унываешь, слава Господа. Этот человек, как никто остальной, 10 лет бегал от своего, ну как бы, тестя. Ведь Саул-то был его тестем, по сути. Он ему отдал дочь свою и бегал за ним 10 лет. В конце уже Давид не захотел, чтобы за ним так было. Но он верил, что Бог, который излил на него елей, он станет царем. И так и произошло. Он не унывал, он себя подбодрял. По сути, если бы Давид не был таким, как бы, ну, искрой такой, возле него бы не собиралось 600-700 человек. Понимаете? Но они видели, что это особенный человек. Понимаете, что в нем есть такая жизнь, которая дает тебе, ну, как бы, надежду, что не все пропало. А у нас такое впечатление создается, что нас зомбируют так, шеф, все пропало. Ничего нет, зарплаты нет, все него нет. Слушайте, Бога-то у нас никто не отнял. Понимаете? Мы должны-то знать, что Творец, который богат всем, Он знает, как народ свой и во время голода, и во время войны прокормить. Он знает, как это сделать. У Него источники. Он благословит тебя всем. Но если Он говорит, слышите, как судья неправедный поменял свое решение. Бог ли не защитит своих избранных? Хорошо, мы откроем сейчас следующее место Писания. Это послание Иакова, 1 глава. Послание Иакова, 1 глава. 5 стих. Если же у кого из вас недостает мудрости, то допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Писание говорит, что если у кого из нас недостает мудрости, то допросит у Бога с верою. Я хотел бы назвать проповедь свою, что вера – это ключ нашего успеха. И когда апостол Павел по вдохновению назвал, а сейчас пребывают три – вера, надежда, любовь. Вера на первом месте. То, что у христианина должно быть – это вера. Она должна быть на первом месте. Если же нас кто-то переубеждает впоследствии, это уже наша, ну, как бы, вина в том, что мы позволили, что кто-то украл наше зерно веры. Понимаете? И Писание говорит, если же у кого из нас недостает мудрости, просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Дорогие возлюбленные, единственное, что нужно сделать нам, это просто быть как дети, как дети. Писание Иисус говорит, если вы снова не вернетесь в состояние детей, вы не войдете в Царство Небесное. Вы не сможете пользоваться всеми этими благами, привилегиями Небесного Царства, если снова как дети не будете принимать то, что вы как дети вначале принимали. Люблю я моего брата Виктора, люблю. не упрек ему, но хотел бы просто сказать, брат Витя, когда мы пришли на палатку, кто нас убедил, что Бог исцеляет того, кого сам хочет? Что нам говорили? Ты помолишься, и Бог тебя услышит. Ты ему скажешь, и он тебе ответит. Нам больше никто ничего не влаживал в умы. И 10 лет оно работало. Мы были как дети, мы этим пользовались по благодати, по незаслуженной милости, это работало. Но настал такой момент, какой-то ключик. В нашем уме что-то произошло, клац, и мы начали думать, что этого не может быть. Знаете, я вам скажу так, докуда у меня, ну как бы в жизни я не увидел там смерть троих родственников от рака, я считал, что Бог может исцелять от рака. Но когда в последнее мой отец ушел из жизни, то меня как подкосило. Я как бы стал сомневаться в том, что может ли Бог исцелить от рака. До этого я не сомневался. Но вот это тот момент, когда произошел такой случай, меня заставило в том, что я знаю, что Бог может это сделать. Но почему-то в моем случае Он этого не сделал. Я знал почему в конце. Но я с этим внутренне был не согласен. И это сильно меня подкосило. Но я вам скажу одно, истину одну. Когда двое из учеников, из апостолов, шли из Иерусалима в Эммаус, в тот день по воскресении Иисуса Христа, на пути им встретился Христос. И как прохожий просто спросил, о чем вы рассуждаете? Они ему рассказали о том, что был Иисус, который был пророк, который был сильный в слове, в деле перед Богом. Что сказал им Христос? «О медлительные сердцем и неверующими всему тому, что написано в Писании. Почему вы так медлительны, чтобы не веровать всему тому, что там в Писании? Ведь слово «исцеление» – это такое же самое слово, как и «спасение». И оно нам также приносится. Почему-то мы спасение принимаем и верим, что своими силами мы не можем быть праведными. Это факт. Что производит закон? Закон открывает и показывает в нас грех. Закон просто показывает в нас, что ты грешник, потому что я бы не понимал, если бы не был, закон сдал, не пожелай. Закон открывал вам не грех, но освободить от греха он не может. Освободить может только Христос. Он может дать тебе силу верою принять то, что принадлежит. По сути своей, я просто так переведу. У Христа была другая природа, мама была земная, отец Дух Святой был в небесах. Он исполнил этот закон, потому что у него семя было отца. Мы же исполняем закон верою, потому что верою мы однажды со Христом умерли в крещении и совоскресли с Ним для новой жизни, получившие от Святого Духа семя веры в наш дух. И духом, угождая Богу, мы исполняем этот закон, верою, что Бог меня оправдывает, потому что я новое творение, и я в нем, в Сыне Божьем. Уже наказание было в Сыне, и Сын это понес. Никто не может назвать Господа, как только Духом Святым. У людей, у которых отошел Дух Святой, они не могут сказать: «Иисус, ты мой Господь». Понимаете? И суть такова. Мы принимаем это верою. Просто исследую, кто убедил баптистов, что исцеление и чудеса это было во времена апостолов. По сути, рассуждая по человеческому такому пониманию. Когда они видели, что вроде как ничего такого не действует, они решили, значит, это было только для них. Их кто-то в этом убедил. Они вынесли такое учение и сказали, это все было во время апостолов. Какой сейчас вариант они сделали? Ищите хорошего врача. Поэтому наши братья ищут хороших врачей, и их исцеляют врачи. Потому что их переубедили в этом. Но когда нам говорили, что Христос есть твой единственный врач, кому мы бежали? Ко Христу. И Христос нам давал. Но когда мы выросли, мы стали как дети. Из моих детей кто ко мне сейчас подойдет, попросит? Папа злой. Папа не даст. А Лиза подходит и берет. Почему? Я ж такой же самый. Но если бы они подошли, как бы Лиза, я бы дал. Понимаете? Но что-то им мешает подойти и сказать, и попросить. Не, свой характер, папа нет. А я своему отцу видел, что если я попрошу, и он скажет нет, надо просто терпеливо ждать. И он придет и скажет, хорошо. Почему Бог? Бог хочет видеть в нас веру. Писание говорит, без веры Богу угодить невозможно. Это говорит послание к римлянам, послание к евреям. Мы открываем 11 главу. 11 глава послания к евреям. 6 стих. Но перед этим, перед 6 стихом, конкретно мы читаем по контексту 5. Верою Енох был, верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. И 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Дорогие, давайте порассуждаем. Енох был 7-й от Адама. То есть Адам и Ева были прапрапрабабушка, прапрадедушка. Этот Енох, написано, что он ходил с Богом. Об Адаме и Еве, после того, как они вышли из Эдемского сада, Писание не повествует нам о взаимоотношениях, но видно просто по смыслу, что они детям своим рассказывали, где они были и что с ними стало. И вот Божье Слово говорит, что 7-й от Адама, и это есть прообраз церкви. Енох – это прообраз церкви. Он ходил с Богом, и не стало его. Почему? Потому что он угодил Богу. На основании чего угодил? Верою Енох при переселении ходил с Богом. Его отношения с Творцом верили. Он понял золотую истину. Ибо надобно верить, что Бог есть, и если ты его будешь искать, он тебе воздаст. Просто, четко и понятно. Но если ты будешь верить, что Бог есть, и не будешь его искать, воздаст ли он тебе? Нет. Он будет ожидать, а ты будешь думать, Бог, но ведь ты видишь, как мне трудно, как ты мне, Господи. А Слово Божие через Иисуса Христа, оно учит нас, что в молитве нам может препятствовать получить от Бога то, чего мы хотим. Это 11 глава Марка. 11 глава Марка. Все мы знаем о притчу, когда смоковница засохла. Потому что Бог, Иисус хотел покушать, но не было на ней плода. До этого никто эти плоды не оборвал. Это была не Украина. Шутка. Евангелие от Марка, 11 глава, с 21 стиха. И вспомнил Петр, говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Дорогие мои, высший уровень веры – иметь веру такую, какую имеет Бог. Это сказать, и сделается так. Но другой момент, который говорит Писание, это момент высший, но вы, самый начальный момент, это иметь и получать по вере в молитве. Это первые пути взаимоотношения с Творцом. Все, чего вы не будете просить в этой молитве с верою, верьте, что получите, вам будет. Иаков говорит, просите с верою, немало не сомневаясь, потому что вам Бог это даст. Был такой случай, наш пастырь возвращался с Германии, это был, может быть, 97-й год. Такой у него Мерседес был, как у меня, желтый. И в Польше он попадает в аварию, перед ним поляк развернулся, а там узкая дорога, и чтобы не врезаться с этим поляком, он врезался в большое дерево. В общем, колесо заклинило, еле-еле как-то он доехал до границы, на границе кинул этот Мерседес, и сам поехал на другой машине в Запорожье, чтобы потом через несколько дней вернуться и забрать машину и тот товар, который был там. Бог чудесным образом сохранил ему жизнь, потому что машина была полностью загружена товаром, и этот товар его не придавил таким образом, ну, он остался жив. И он взял с собой брата Валентина, еще некоторых братьев, чтобы этот транспорт сюда привезти. И вы знаете, когда они туда вечером приехали, а эта машина стояла на старом колхозном дворе, ну, Валентина не взяли как бы специалиста. И когда он увидел, у него было такое, как бы, как ее можно исправить? Но он пошел и начал молиться Господу. И настала ночь, они там заночевали. И когда он встал утром, он говорит, я знаю, как ее сделать. Они говорят, как? Говорит, я знаю, пойдемте, я вам покажу. Он говорит, мне приснилось, как я могу сделать. И он шел по своему сну в то место, где ему показано было, что он должен брать, как делать. И они за пару часов восстановили эту машину и уехали. Она своим ходом добралась сюда. Смысл заключается в том, он по детству, по малолетству свою верил, что Творец может ему помочь. Что Бог видит эту нужду, они предоставили ему, и Бог им конкретно, кто просил, кто ожидал, показал ему в сновидении, где что брать, какую железяку, за что цеплять, чтобы это все. Он не ходил вечером там, но на утро он это все знал. Дается всем просто и без упреков. Если у тебя недостает мудрости, как в этой ситуации поступить, проси у Бога с верою. Но не колеблись так, что сегодня ты вроде как, а завтра ты, наверное, никак. Лучше сказать, Господи, насыпь мне в лоно мое, как дети. Насыпь, даете, да, просто да, дай. И все, тебе дают, и ты пошел, и все, все у тебя есть, у тебя жизнь наладилась. Дает все Господь через веру. Ты только должен, знаете, во что нас пытаются убедить? Нас пытаются убедить, что у нас будет все плохо. И это будет очень плохо. Но Божье Слово говорит, у нас, у верующих, будет все хорошо. Потому что у нас прекрасное будущее. Мало того, первое, мы должны поверить в Бога, что Бог есть. А второе, мы должны поверить в себя, что у нас все получится. Потому что если у нас, мы не будем верить в себя, то никто ничего не будет восстанавливать, никто ничего не будет делать. Все будут думать, что воно с каждым днем будет все хуже, хуже и хуже. Это так пытается переубедить нас мир. И князь этого мира, он хочет украсть у тебя веру. Потому что если он украдет тебя веру, он тебя в следующий раз убьет, а потом что? Погубит. Не давай ему украсть тебе веру. Дорогие мои возлюбленные, если мы будем ходить с людьми и благовествовать им, то 100% вам скажу, что мы будем молиться за исцеление, не думая, что это исцеление не будет приходить. Оно будет приходить. Этим людям, ведь Христос сказал, идите и благовествуйте Евангелие. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Это все есть. Просто мы какой-то период времени этим не пользовались. Мы вошли в свою внутренность, законсервировались и стали внутри себя бродить, как какой-то там, ну какая-то брага, грызться друг с другом, думать, что кто-то виноват, кто-то что-то не доделал. По сути, проблема-то во мне. Я пытаюсь как бы разозлиться и сказать, вы все виноваты. Но вина-то во мне. Потому что я не делаю того, что я должен делать. Я не должен обижаться на других. Я должен гореть, я должен сверкать, я должен зажигать. Для чего? Чтобы хромающая не совратилась, а исправилась. Чтобы другому показать, знаешь, что, браток, вставай, я был такой. Я вам скажу, что год назад я прикалывался с одного брата. Просто так вот, как бы в шутку, я говорил: Андрюх, а что ты любишь делать самое большее? И там, спать. И вот так, ха-ха-ха-ха, мы посмеялись. А он такой, ну ничего не говорит, так вот стал. И что вы думаете, что меня постигло? В зимний период времени я как медведь впал в спячку. Мне ничего не хотелось. Я просто не видел смысла. Если что-то какая-то есть там работенка, что-то сделаю, потом обратно, пум, апатия, ничего не хочу. И хожу себе, хожу, и помою посуду, стал домохозяйкой, в общем. Домохозяином, во. Но от этого мне было только такое, я Андрюхе говорю: Андрюха, ты знаешь, я ж с тебя ржал, говорю, прошлое это год, а ты знаешь, что во мне постел? Мне ж такая спячка вот так пришла. А поляки мне говорят: тут Дима, ты вот днем спишь, вечером спишь, ночью спишь, ты какой-то медведь какой-то. А смысл был каком? Мне не хотелось просто как бы, я не видел просто дальше смысла, куда идти. Понимаете? Но он в этот год, он бодрствовал, он занимался семьей, а я спал. Понимаете? И Писание говорит: осудил другого, даже вот так вот просто посмеялся. Ну, я с него не сильно не смеялся, но этого хватило, чтобы я пережил то, что переживал он. Основное, что должно быть у нас, во-первых, Бог есть, Он подаст защиту вскоре, Он знает, что наша нужда, она у Него на, знаете, как говорят, на карандаше. Но он ждет, будет ли в тебе вот эта вера, какая есть у Господа. Веришь ли ты, что у тебя путь один, это он, или нет? Дорогие возлюбленные, я вам скажу, если бы не было врачей, 100% мы стояли бы только у Бога и ожидали его. Если бы нас поселить в такую ситуацию, где нам ни на кого надеяться нет, как кроме на самих себя и на Господа, все бы искали у Него и увидели чудеса, которые Он делает. Он это делает. Его рука не сократилась. Просто мы пытались и убедили, просто, знаете, лукавый нас, и мы поддались этому, убедил нас, что Он не может. А послание к евреям конкретно через Слово Божие говорит: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Аминь. Поэтому я хотел бы еще вернуться к Еноху, седьмому от Адама. Он есть прообраз церкви. И по сути все обетования, которые получаем мы получаем только через веру в Христа и через крест Иисуса. На каком основании может меня благословить Бог? На том основании, что Иисус, будучи богат, обнищал ради меня, чтобы я обогатился его нищетой. Чтобы я веровал, что тот, который сотворил небо и не землю, и тот, который является, он может мне помочь. Когда я прихожу к нему, я должен его искать, я должен желать, я должен хотеть. Он покажет тот путь, который я, понимаете? Момент тот, я думаю, что путь мой будет вот такой. И в воображении я себе нарисовал такой путь. Но чаще всего такого пути нет. Есть путь его, где мы видим, что Бог велик. Давайте вместе мы его прославим и в этой молитве. Мы будем учиться, что если Он знает нашу нужду прежде нашего прошения, то что Он хочет слышать, когда мы молимся и просим Его? Это веру. Веришь ли ты, что я могу это сделать? Должно всегда молиться и не унывать. Всегда. Всегда. В любой момент нужно оставлять все свои дела. Послушайте, брат наш Даниил оставлял царские дела и 3 раза на день. Утром, днем и вечером приходил в свой дом, открывал окна на Иерусалим и молился на основании того, что говорил Господь. И молился с верою, потому что в книгах исчислил, что пленение должно через 70 лет окончиться. Через эти писания, которые боговдохновенны, мы верою имеем доступ через познание. Когда приезжал брат ровно в четверг и здесь говорил для нашего собрания, я понял одно послание. Он когда нам проповедовал, вы знаете, мы стояли все вот такие вот, но чего нам не хватает? Он говорит, у вас неправильное мышление. Он начал проповедь с того, что он начал нам менять мышление на основании Писания. Если мы не видим, куда мы и чего хотим достичь, мы идем в никуда, мы просто стоим на месте. Мы думаем, что что-то должно произойти само по себе. Не течет вода под камень. Камень должны убрать кто? Чтобы этот поток живительной реки протек в нашу душу. Без этого наша душа просто загнется и засохнет. Понимаете? Если баптисты себя в этом убедили, вы что думаете, не можем убедить себя мы? Мы не должны ставить себе человеческие какие-то, ну такие знаки или какие-то законы. Мы должны верить в то, что Бог, Его воля благая, угодная и совершенная. Если же Он и что-то оставляет, то Он тебе дает благодать, способную перенести. Ты не останешься сам на один со своей проблемой. Иисус Христос – это всегда выход. Это не тупик, это выход. Господь, Ты есть открытые двери, Ты есть дверь в небо. И только через эту дверь мы входим и мы спасаемся. Верою мы получаем обетование, верою мы заграждаем уста львов, верою, Господь, мы смотрим, как другие, Господь, и как в нашей жизни происходят перемены. Мы Твои дети, и как Твой народ, мы хотим, Господь, умолиться и верою в Твоего Сына, Господь, Иисуса Христа, принять для себя живительную веру, чтобы мы подняли словно руки к небу, к небесам, и принесли Тебе нашу хвалу и благодарение. Потому что, Господь, через эту молитву мы получаем все просимое, Господь. И это есть да и аминь. Твои обетования для нас, да и аминь. Мы веруем, Господь. Мы веруем, Боже, Господь, и мы благодарим Тебя за это зерно веры, которое возогревается через послание Твое, через, Господь, Боже, правильное мышление. Когда мы обновляемся духом нашего ума, приходит ясный взор, приходит ясное видение и понимание, где нам, Господь, идти, а Ты есть путь, истина и жизнь. Ты есть путь, если мы Тобою пойдем, то мы спасемся. Господи, слава Тебе в собрании этом. Благослови свой народ, чтобы снова, Господь, поднялись руки, как орлы, чтобы, Господь, мы взлетели, Господь, над всеми нашими трудностями, проблемами, Господь, и чтобы мы парили в небесах, видя невидимого Бога, видя, Господь, Его, который совершает все, чтобы мы, Господь, прошли эти воды Меривы, чтобы мы, Господь, прошли и как Халев, и как Иисус Навин, будучи, Господь, 80-летними, Господь, 100-летними, мы завоевали ту землю, которая нам, Господь, дана как обетование. Боже, мы благодарим Тебя, что мы Твоя церковь. Господи, Енох, наш прародитель, Господь, в вере, Господь, он показал, как ходил с Тобою, Господь, и Ты взял его, так будет взята и церковь небеса, и Иисуса Христа невеста. Пусть же, Господь, наши светильники будут горящие. Пусть Дух Святой будет, Господь, пламенеющим духом, чтобы в нашей душе, Господь, сиял этот огонь, чтобы мы, Господь, поправили свои светильники, и чтобы светильники наши, Господь, на этот свет шли, Господь, люди. Мы выставили эти подсвечники, Господи, на вершину горы, и мы показали, Господь, что велик Бог, велика Его сила, велика Его слава, велика Его, Господь, рука. Господи, слава Тебе! Слава Тебе! Благослови свой народ и свою церковь, и да прославит Тебя церковь в единстве и в хвале.